Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Встреча». И сегодня гость нашей программы – известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии «Эмми» Сергей Александрович Мэмон. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Доброе утро, отец Александр. Очень рад с вами тут быть.
Ну, Сергей Александрович Мэмон, понятно, что сын отца Александра Шмэмона. Мы много передаем программ, связанных с отцом Александром. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о вас не как о сыне великого отца, а, собственно, о вас, о вашей собственной работе. Вы свою жизнь посвятили журналистике и добились, в общем, очень больших, серьезных результатов, соразмерных в своей области, наверное, с тем, что делал ваш отец. Ну, первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это вопрос о вашей семье, о ваших корнях, так сказать, более далеких, чем ваши родители, о которых мы знаем, естественно, из книг достаточно много. Откуда ваша семья родом? Какие дела за этой семьей, так сказать, числятся в истории России, потому что я знаю, что там были государственные деятели довольно крупные. Вот несколько слов об этом.
Ну, семья моего отца, Шмемны, они были отсюда, из Петербурга, и его дед как бы был первый, который вышел в люди, он стал сенатором, он, в общем, повышался по службе, был сенатором, был член Государственного совета. Но это, может быть, такой более-менее типичный петербургский деятель, который работал во всяких канцеляриях. Это не была такая знаменитая фамилия. Его жена была из семьи Дурдиных, которые здесь пиво варили поколениями. Теперь в Москве, я заметил, есть рестораны Дурдины, где они говорят, что вот они выпускают тоже пиво. Оно очень хорошее, и этим доволен, что их так вспоминают. Сын сенатора, отец моего отца, мой дедушка, это была огромная семья, их было 8 человек детей. Он был один из более младших, он учился быть адвокатом, но началась война, он поступил на службу в Семеновский полк, потому что там были его друзья, и с ними прямо на фронт. Они здесь учились, кажется, 4 месяца всего, им выдавали пистолет и уезжали прямо на фронт, где он так до самого конца, до конца войны, потом в гражданской войне, был в Белой армии. И все это кончилось в Эстонии, где началась их уже западная эмигрантская жизнь.
А простите, вот в Белой армии, значит, он был на фронте, потом он вернулся все-таки в Петроград?
Да.
Вернулся, да?
Он вернулся, он был штабс-капитан Семеновского полка и остался до последнего дня. Для него, я читал, в общем, о нем много, для него было главное, чтобы каждого солдата он вернул, как мог, безопасно. И он подписал распуск полка. Там написано, вот, полк, который создал Петр. А тут он кончается, и написано «Дешмемен», штабс-капитан. И тут он перешел с теми, кто хотели, на белую сторону и продолжал. Но это...
То есть они поехали на Дон уже в армию
Корнилова? Это было здесь, на Северном фронте.
А, на Северном фронте, да, где генерал Миллер или Юденич?
Юденич.
Юденич, да, это западные, вот, да. Северо-западные, да.
Северный. Об этом я знаю меньше, но я знаю историю, что там произошло, но о его деятельности я уже знаю меньше.
Ну, это был поход знаменитый на Петроград.
Да, да.
С попыткой все-таки взять Петроград, но не удалось.
Вот, да,
не удалось.
Да. И, значит, все это потом они были в Эстонии, где их интернировали, всех солдатов, потому что бедным эстонцам не хотелось, чтобы там вооруженные русские были повсюду. Но там уже у него родилась дочь и потом близнецы, мой отец и его брат Андрей, они там жили. Он в основном жил тем, что играл на скрипке и так немножко аларюс и цыганщину, все, что он потом люто ненавидел. Ненавидел, потому что для него это были такие воспоминания. Потому что он вообще был классический очень такой человек. Моя мать всегда вспоминала, что он большой джентльмен. Он любил хорошо одеваться, чтобы мальчики были хорошо одеты. И это осталось. Мой отец и его брат Андрей, всегда у них были чистые сапоги. Всегда они были, ну так, аккуратно одеты, чтобы такой вид был порядочный. Мой бедный отец, он очень любил иногда, очень редко покупать новый черный костюм, возвращался домой, ждет, чтобы мы все похвалили. Мы говорим, это абсолютно похож на последний костюм. Мы разницы не видим. Но для него это было вот. Он одет в новый черный костюм.
А семья вашей мамы?
Мама, семья была такая очень древняя русская семья, которая прославилась святой Елене Лазаревской. Она была Зорина, и для них это всегда было в их роду очень важно, ее память. Она моя пра-пра-пра 17 раз бабушка, и все читали, вот моя мама была Ляна, вот сейчас во Франции из наших родственников там минимум 5 Ульяни, была икона с мощами, которая...
Потом... Родовое имя.
Это было родовое имя, вообще это всегда вспоминалось, и они были такие очень патриархальные, у них было имение близ от Калуги, Сергиевское, я об этом сам писал книгу, туда часто ездил и написал книгу по их воспоминаниям, по советским воспоминаниям и по своим вот уже впечатлениям, когда я туда приехал.
Там сохранилась меня... усадьба?
Нет, от усадьбы ничего не сохранилось, сохранилась колокольня, где теперь даже служат и стараются опять создать переход. Это дивно красивое место над Окой, там такой спуск, дубовые леса. И там у них было как бы духовное гнездо. Почему я взялся за это писать? Потому что там были воспоминания моего дедушки и прадедушки. Он был губернатор, я даже уж не помню, последний, кажется, в Туле, но был глубоко верующим, и когда уже... Все кончилось, он передал, значит, усадьбу крестьянам, которые продолжали их защищать, пока они не выехали. Им в Москву посылали пищу и как бы за ними следили. Они потом все жили, потому что теперь Переделкино, тогда это называлось 17-я верста. Они там прожили, пока не пришло время уехать. А сигнал на это был, что младший сын Георгий, брат моего дедушки, был расстрелян. В Соловках, он был один из первых. О нем писал много Солженицын об этом расстреле. Когда он шел на расстрел, он громко пел «Христос воскресе», поддерживал тех, которые как бы боялись. И так что это была очень такая светлая кончина в ужасных условиях. Мы его, конечно, все еще очень вспоминаем. У него был сын-священник, отец Михаил Осоргин в Кламаре, который был зачат, когда он уже был там, когда они еще жена навещала, последняя встреча. Так что для отца Михаила это тоже были такие воспоминания очень сложные. А о всем этом потом я написал тоже книжку, потому что все они писали воспоминания. Так что это было просто удивительно, сколько, да. В том числе мой дедушка, который... Удивительно красиво описывал вот жизнь. Он по сезонам. Осень, зима, весна, лето описывает, что значит жить такой идеальной по ихнему усадьбе.
А потом... Эта книга, да. Вы простите, которую вы написали, это по-английски или...
Я написал по-английски, но она существует по-русски.
Существует, да? Вот не встречалась.
Не встречается, но существует. Эхо родной семьи.
Очень интересно было бы, может быть, нам бы даже для радио.
Да.
Почитать, если не целиком, по крайней мере, какими-то большими фрагментами.
Я постараюсь вам по интернету переслать.
Спасибо.
Все это, конечно, выехало во Франции после того, что Георгия расстреляли. Они поняли, что уже пора ехать. И в Кламаре старичок, мой прадедушка, был рукоположен священники и тут же в протоиерее, потому что ему уже было далеко за 70. И мой отец очень помнит, он уже у него был диаконом, и тот вообще привык в алтаре, он всегда стоял в алтаре, когда молился даже до того, что стал священником, он так закрывал глаза и исчезал в свою молитву, и мой отец всегда помнит, что он его иногда так немножко толкал, так, и тот просыпался, говорил, а что, Сашенька, пора покадить? Вдруг. Но его все потом еще помнят во Франции, как такой духовный отец целого поколения. Моя мать, это был ее дедушка, но она его очень помнит как очень строгого своего духовного отца. И на этом выросла, в общем, большая часть этой традиции кламарской под Парижем. Этот приход семьи моей матери, там Осоргины, Трубецкие, Лермонтовы, вообще все они были в родстве. И это вот создал, с одной стороны, Григорий Трубецкой, но они там купили здание и землю, а с другой отец Михаил Михайлович Осоргин. Так что вот это семья моей мамы. И то, что здесь выходит, это что когда Мой отец начал ухаживать за мамой. Это все началось еще на подворье, когда он был студентом, где он сказал, она его спросила, вот ты тут учишься? Он говорит, да. Я был священником, но потом на нее посмотрел и сказал, но не монахом. И тогда с этого момента они оба знали, что будет. Они еще были очень молодые вообще вышли. Ему было 19, ей 17, когда они... Но вот семьи познакомились, и тут моя мама и он любили описывать, как, в общем, Петербург встретил Москву. Вот Дмитрий Николаевич Шмемен и Сергей Михайлович Осоргин. Оба, конечно, прожили войну, оба были офицеры, оба были тяжело ранены, так что было о чем тоже у них вспомнить. Но в остальном это просто было два мира, и еще даже в Париже. Петербуржцы ходили на Рю-де-Рю, в собор. Семья моей мамы – это Кламар, это уют, это семья. Хотя я никогда не понимал, почему они построили такую капельную церковь. Там никогда не было места на всех. Это были такие отдельные общества. Но потом два дедушки очень подружились именно на воспоминаниях военной службы. Мой дед Шмемен очень занимался всегда своими ветеранами. Он устраивал встречи, занимался, и потом... Его сын, мы уже уехали в Америку, но Андрей Дмитриевич, близнец моего отца, всегда занимался стариками, семеновцами и другими. Ну, когда в окопах живешь, там несколько лет.
Да.
И потом я читал, в общем, я нашел вообще всю историю вот, военную семеновского полка. Это, конечно, у всех было, но там как-то офицерский штаб был перебит 7 раз. Так что 7 раз. Мой дед выжил, потому что был тяжело ранен. Это кошмар. Это уже всем известно, но, наконец-то, также и Первая война здесь уже более становится известной. Я там вижу, ну, по истории, что вот приезжает какой-то молодой офицер, уже через 3 дня там он или убит, или уже обратно. И только самые тяжелые раны позволяли уехать, так что это тоже было. Оставались до конца. Но война.
А где, на каком фронте он воевал?
Я там вижу по их стопам. Он был ранен, называлась такая деревушка «Молочная ферма», и это где-то на Западной Украине теперь я ее нашел.
Ага, потому что мой дед тоже воевал, но он был артиллеристом. Артиллеристы, конечно, всегда сохраняются несколько дольше. Он был тоже ранен, но, во всяком случае, ранен был штыком, он просто заехал случайно не туда, куда нужно было. Да, и попал просто к немцам, был наш штаб. Он 2 дня был где-то в разведке, потом вернулся конным, входит в штаб, а там стоит немецкий солдат. Вот, и он растерялся, этот солдат, и, значит, как-то его штыком так неумело ткнул в руку, а дед его шашкой зарубил. Выскочил, вскочил на коня, за ним погнались, ну, в общем, ему удалось уйти. Вот, но он провоевал с 16 до 18 года. Но тоже закончил штабс-капитаном, еще совсем молодым, 18 лет
вступил. Мой дед, он значит, был на фронте, вернулся, у него была забинтована голова, и он тоже перевез с собой тело своего лучшего друга, который на той же битве был убит, некий Шишков, перевез к семье, и там была сестра этого Шишкова, Аня Шишкова, и влюбились, и вот она оказалась моей бабушкой. Она говорит, что до этого его часто видела, но только когда он забинтовал голову, и уши, его большие уши не были видны, тогда было. Тогда она
тут
вдруг
она
его увидела красиво.
Ну,
это, конечно, шутка.
Конечно,
они
да.
были близки, но вот такие судьбы, да.
Хорошо, Сергей Александрович, значит, вы родились во Франции, но в 51-м году, когда вам было 6 лет примерно, да, ваша семья переехала в Америку. И ваш отец Александр, стал преподавать в Владимирской семинарии. Так что, собственно, вы выросли в основном в Америке. Вот скажите, что для вас родина, Франция или Америка?
Вы знаете, я родился во Франции и сейчас там живу, но все-таки Америка. Америка, мы там вырос, там школа, университет, друзья, в общем... Для меня Америка остается главным. Но когда мы приехали, в общем, семинарии, в которую поступил мой отец, это было 15 человек студентов, это было несколько квартир в здании, которое принадлежало протестантской семинарии, они нам давали. Студенты некоторые курсы читали там, наши профессора и там немножко преподавали, и у нас одна квартира, это была часовня. И меня с старшей сестрой послали в школу, которая была соседней. Это была католическая школа, монашки, доминиканки. А мы еще даже не говорили по-английски, вошли. И они нас очень мило приняли. Вот и у меня, и у моей сестры. Она потом была, теперь она матушка Хопковой. Мы оба вспоминаем, как они нас добро, в общем, принимали, учили. Ну, дети тут же начинают болтать по-английски. И потом мы перешли уже в другие школы, но мы это вспоминаем как очень хорошее и доброе начало. А жили очень туго. У нас была квартира, но в этой же квартире жили три студента. Одна кухня.
Такая коммунальная, в общем, квартира.
Немножко выходит коммунальная. И все спали где могли. У нас еще была старушка, как няня. У нее тоже не было ни семьи. Она с нами жила. Такая Александра Николаевна Старицкая, которая тоже очень интересная история. Она с нами начала жить уже во Франции, занималась с детьми. У нее ничего не было. Мои родители ей платили жалование, но в жизни не было у них ни одной копейки ей передать. Так что просто была часть семьи. И один день в новом русском слове кто-то приходит и говорит: «Слышите, это не вы, Александра Николаевна Старицкая?» «Да, ищу маму». Один из ее сыновей, который, она была уверена, был убит на войне, очутился в Австралии и по всем русским миграциям искал маму. Так что она вот в глубокой старости села на самолет, очень было грустно нам всем, и улетела в Австралию, где вскоре после этого скончалась. Так что такие истории всегда тоже были. Но мы жили в Нью-Йорке, в самом городе, и до сих пор у меня осталась, в общем, очень такая близкая любовь к этому городу. Мы жили не в центре, не в даунтаун, как называется, но около Колумбийского университета, и там много учреждений. Там была еврейская семинария, протестантская семинария, другие всякие колледжи, школа музыки напротив от нас. Так что утром мы просыпались, и все там или поют, или играют свои гаммы. Через открытые окна всегда такая шла студенческие подготовки. И самая высокая башня в Нью-Йорке, где колокола в воскресенье звонили весь день. Такие удивительные колокольни. Riverside Church называется. Это Рокфеллеры построили. Так что такой квартал был очень интеллигентский. И наши друзья, это были, в общем, тоже обычно дети профессоров, богословов и все в таком духе. Так что, нет, детство было очень-очень приятное вот там. И дети не замечают коммуналки, здесь вам известно. И это долго не продлилось. И потом, значит, я уехал в интернат, в школу, где я жил уже. Это у нас часто делается. А в то же время семинария переехала за город, Крествуд. И там уже у родителей был дом, и уже начали жить совсем по-американски. Но мой отец, как он часто пишет, и как мы часто обсуждали, для него Нью-Йорк – это все-таки была всегда радость пойти в город. И он именно любил такой самый шумный город, такие улички, где продают сосиски, где все шумят и болтаются. А Радио Свобода, куда он ездил раз в неделю, была в квартале хасидимов, это ортодоксальных евреев, которые там продавали алмазы, такие лавочки маленькие стояли. Он шел, они все кивали: «Hello, father, good morning». И на втором этаже находилась эта Радио Свобода, куда входил, и там, конечно, дым табака, потому что это были вот тут уже русские, все курили, пепельницы никогда не чистили, там, я помню, всегда были куча окурков на каждом столе, но там отец Александр, и тут начиналась беседа. Что произошло в России, что слышно, что узнали. Вот, так что для него все это вместе взято, такой день в Нью-Йорке, и там же всегда французская лавочка купить журналы. Так что для меня это тоже потом стало навсегда часть моего Нью-Йорка. И все традиции там, на Рождество посмотреть на елку в середине. И также во Франции у него были тоже там свои любимые прогулки, любимые лавочки. Он очень много ходил пешком до самого конца. И все это быстрым шагом, все это ему было знакомо. Здесь он чувствовал себя по-настоящему на своем месте. Когда жили во Франции, он ходил пешком в школу. Никто тогда, это военное время, никто не ездил ни на чем. Для него это было привычно все знать с тротуара.
А в Париже где жили?
Мы жили не в Париже, когда мы росли, у родителей вообще не было ни гроша. Ну, никого не было, но у них правда не было. Отец был студент, мама была, рожала детей, и как-то это никого не волновало. Так что они поселились в избушку. И когда я говорю «избушку», там было написано на стене «изба» французскими буквами. Угу. Это было из дерева. Кто-то построил за домом такой для себя...
Сарай.
Сарай, угу. Избушку, две комнаты, печь и пол грязный, значит, нормальный такой. Угу. И вот там мы жили внизу. Был спуск на вокзал, и вот там мой отец уезжал каждое утро.
Это было далеко от Парижа где-то?
Теперь это, ну, я не знаю, 15 минут. То, что удивительно, это очень шикарный пригород. Но когда мы еще первый раз я вернулся во Францию, изба еще стояла. Угу. То, что мне любопытно, что когда мы вот вернулись вот сейчас жить в Париже, когда меня туда послали по работе, я нашел все это даже без адреса. Мне вот с вокзала по уличке наверх, и все это было очень... Я вспомнил и нашел дом.
И эта избушка стоит до сих пор?
Нет, избушка уже не стоит. Но мальчик в доме, за которым стояла избушка, с которым я играл, позвонил. Он очень богатый врач в Нью-Йорке. И меня он нашел.
Тоже перебрался в Нью-Йорк?
Тоже. Меня легче находить, потому что я писал в газете, там мое имя, и он меня нашел, так что мы с ним тоже вспоминали все это. Так что мы жили так, и мы с сестрой Аней начали ходить уже в школу во Франции. Немножко раньше начинается. Вот в 6 я приехал в Америку, я уже читал. Это было на высоком холме, мы спускались каждый день вниз, далеко вниз, потом поднимались по лестнице наверх, по ступенькам, и там была, в общем, очередная французская школа. И когда Аня, ну, матушка Хопко, Аня нас навещала, вот когда было 30-летие кончины моего отца, 4 года тому назад, был большой коллоквиум, она приехала, и мы с ней, в общем, все это проделали, и она все это тоже вспоминала, мы пошли, школы тоже нет, булочная теперь. Но школа была одноклассная, так что, хотя она меня старше, мы все сидели вместе и учились, но вот уже... В 6 лет уже читали, там, по Франции это строго начинают и рано. Так что воспоминания Франции, ну, опять, дети же не замечают, что это избушка. Это потом я удивляюсь, что мы так жили. И это же наша старушка, которая с нами, нам она была вова. Она рубила дрова, она занималась таким почти деревенским хозяйством. А родители уезжали, ну, зарабатывали, мой отец... Был, там, зарабатывал и переводчиком, и вообще чем мог. В общем, был хороший переводчик, пока был студент. А потом, в общем, очень скоро, вот в 51-м году, в Америку.
Хорошо, ну вот в Америке, значит, вы быстро, конечно, как ребенок адаптировались. Но дальше вот, собственно, выбор дальнейшего пути. Вчера как раз такой вопрос был, почему вы не стали священником. В общем, мне казалось, это довольно понятно, да, имея такого, в общем, яркого и, по-своему, выдающегося отца, идти точно по его стопам, это, конечно, обрекать себя на постоянное и внутреннее такое сравнение, и вокруг люди будут. Так что понятно, что вам хотелось какой-то самостоятельной дороги. Вы выбрали журналистику. Почему такой выбор?
Нет, ну, сначала, в общем, у священства я помню, когда мы еще был мальчишкой, мой лучший друг был такой Саша Литковский. Его отец Борис Литковский был известен вот и как композитор, и он преподавал в семинарии тоже. И мы с Сашей всегда такие играли, что вот я буду батюшкой, а он будет регент. И так у нас такие были. И тогда казалось ясно, потому что, в общем, жили в семинарии, и он, и я, и он всегда в хоре. Потом он был регент в зарубежной церкви, в соборе до конца своей жизни. Так что у него так и вышло. А я уехал в школу, жил в школе, это, ну, у нас более обычно так. И это была тоже церковная.
Как интернат, да?
Как интернат, но это такая в английском стиле. И она была англиканская, епископальная, так что там очень строго вообще это было. Основал монах эту школу. И порядки были такие немножко... по английским масштабам строгие, и службы каждый день, вечером, и в воскресенье, и так далее. Мой отец очень любил тоже, потому что там очень была красивая часовня, куда мы ходили. И там я понял, что я, в общем, люблю писать. Но писателем не буду, потому что для этого нужен еще другой талант писательский. Но что могу, журналистику я уже начал в школе заниматься. Потом в университете я изучал русскую литературу и политику. И мне становилось яснее и яснее, что меня очень интересует вообще мир, что мы, в общем, так как у себя уже три прошлых, и русское иммигрантство, и французское, и американское. И мой отец тоже всегда очень следил за новостями, очень следил. Мы получали газету дома, он в 7 часов по телевидению новости, все это обсуждалось, голосовали, волновались. Я уже помню первые выборы Айзенхауэра, Стивенсон. Так что политика у нас всегда была близка, но не только, и журнализм. Мой отец читал много-много журналов, и русских, и французских, и американских. Так что все это у нас было, и все это обсуждалось, что происходит в странах. И меня все больше и больше заинтересовала, в общем, идея быть корреспондентом по миру, освещая, в общем, новости из-за рубежа. И окончательно я решился на этот путь, когда попал в армию и попал в Вьетнам. И там мой лучший друг был корреспондент. Но он был солдат, он туда поехал не корреспондентом, а как я, просто взяли. И он мне начал описывать. Вот, и мы с ним тогда поехали в Сайган один день. Наверное, не очень легально, но выскочили. И навестили там корреспондента его газеты «Baltimore Sun». Я вхожу вот в его комнату, и там у него на полке такая бутылка виски, маленькая печатная машинка, куча бумаги повсюду. И я вдруг понял, вот чем я хочу быть. Это была такая атмосфера, и вдруг я понял, вот чем я хочу быть. Я хочу быть корреспондентом вот в таких условиях, куда попадаешь в что-то неизвестное, может быть, опасное. И стараешься это объяснить своим читателям.
И понять самому.
И понять самому.
Что происходит.
И мой отец меня очень в этом поддерживал. Он даже сказал, что вот если я не был бы священником, я был бы журналистом. Но потом я это часто слышал. Я думаю, это он для меня сказал. Он тоже говорил, что если я не был бы священником, я был бы литературоведом. Чем он и был, конечно, тоже.
На этом мы прервем наш разговор с известным американским журналистом, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс», лауреатом Пулитцеровской премии Сергеем Александровичем Шмеманом. И уже в следующей программе поговорим о вашей журналистской работе. Итак, до следующей встречи. У микрофона был протоиерей Александр Степанов.